эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Мария Страйкова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Добрый день. Сегодня понедельник, 18 июня. Некоторые темы ближайшего выпуска. Выборы в Греции. Побеждает консервативная партия «Новая демократия». Теперь ей предстоит формировать коалиционное правительство. От этих выборов зависит будущее еврозоны. Об этом поговорим в начале часа с нашим корреспондентом в Греции. Подводим итоги выборов в Омске. Там избран представитель Единой России Вячеслав Дубраковский. Эти и другие темы в ближайшее время в программе «Свобода в полдень». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас у нас на прямой линии наш афинский журналист Сократ Граматикополос. Сократ, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как у вас уже официально подвели итоги выборов, все подсчитаны, все ли бюллетени?
Да, все уже, в общем-то, уже и вчера поздно вечером, Греция, как вы знаете, страна небольшая, и плюс то при современных технологиях уже результаты были известны вчера вечером, причем еще до полуночи. Вот, ну а сейчас уточнились уже какие-то десятые доли процентов, и, в общем-то, картина ясна, и картина скорее положительная, чем отрицательная. По крайней мере, так оценивают все европейские наблюдатели, ну и большинство греческих.
Скажите, пожалуйста, какой, вот говорят, что с небольшим процентом, да, с небольшим перевесом побеждает новая демократия. Какой расклад сил все-таки?
Совершенно верно. У новой демократии сейчас 29% и 66%. У их, скажем так, противников, соперников, наверное, это будет точнее, у левых радикалов под именем Сириза, они существуют, это у них 26% и 89%. То есть вы, как вы видите, что действительно разрыв небольшой. Более того, я хотел бы уточнить, особенно для слушателей, которые не знают, как избирательного закона в Греции, о том, что этих процентов ни той, ни другой партии недостаточно. Ну, это, в общем-то, и по логике видно, для того, чтобы создать монопартийное правительство. Поэтому им нужно будет либо договариваться между собой, что, скорее всего, исключено, вот, либо победившей новой демократии придется искать союзников по коалиции. И вы знаете, так как на эти выборы, в общем-то, ряд ведущих партий шли уже с идеей создания правительства, то есть уже не могли позволить себе такой роскоши проводить еще одни выборы, то, скорее всего, такая коалиция и будет создана.
Ну, а как вообще эксперты у вас оценивают, насколько, вот, вероятно, быстро пойдет, так скажем, формирование коалиционного правительства, или, может быть, это будет опять, ну, не опять будет затянуто по времени, и будут значительные проблемы на пути создания правительства?
Ну, вот, как я упомянул выше, о том, что ряд партий, даже тех, которые, скажем, в предыдущие выборы, а предыдущие выборы, напомню, прошли 6 мая, были отрицательно были настроены против коалиции и по каким-то больше принципиальным вопросам, чем из-за каких-то конкретных вещей. Вот теперь они согласны пойти на коалицию. В общем-то, мне очевидно, что сегодня даже начнутся эти переговоры, и, по сути дела, пойдет упряжка, что называется, имен тех личностей, которые войдут в это правительство, потому что, скажем, демократические левые, которые собираются поддержать эту правительственную коалицию на основе новой демократии, правой консервативной партии, вот, тем не менее, левые собираются поддержать, так вот они выдвигают требования, чтобы как можно меньше было лиц, связанных вот с предыдущей политикой, скажем так, неудачного договора с Международным валютным фондом. Mm-hmm. Вот. Но, тем не менее, все наблюдатели считают, что в течение 2-3 дней такое правительство будет создано, а может быть даже и быстрее.
Mm-hmm. Сократ, ну я так понимаю, что вот говорили, что если будет новая демократия, то выход из зоны евро, это как бы практически уже исключается, правильно? Правильно я понимаю?
Ну, да, вы совершенно правильно сказали. Более того, многие комментаторы не ожидали такой относительно уверенной все-таки говорить об уверенной победе, наверное, будет чересчур, но правых консервативных сил, потому что многие прогнозы давали как раз победу радикальным левым с их радикальными, опять-таки, предложениями. Надо не забывать, что это действительно радикальные левые, что это не только название, там, это конгломерат коммунистических партий от сталинских до троцкистских и маоистских, предлагающих абсолютно действительно радикальные предложения. То есть тут страх перед ними не был преувеличен, просто их действительно популистские предложения смогли поймать большое количество населения Греции. Вот, тем не менее, Греция продемонстрировала то, что, в общем-то, она верна европейскому курсу и курсу евро. Вот, поэтому можно сказать, что действительно победа новой демократии, она обеспечила пребывание Греции в зоне евро. Ну, как понятное дело, что только с политической, конечно, еще многое зависит от непосредственно экономической составляющей, а она уже будет складываться в международной конъюнктуры и так далее. То есть не будет зависеть от политической ситуации в Греции. Ну, вот, как видите, сами граждане Греции сделали все возможное в такой ситуации, серьезной ситуации, когда гражданам Греции пришлось выбирать. Многие уже находятся, что называется, на социальном дне и были бы готовы купиться, скажем, на какие-то популистские предложения вот радикальных левых.
Спасибо большое. Сократ Грамматикополос, афинский журналист, был с нами на прямой линии из Греции. Мы говорили об итогах парламентских выборов в этой стране. У Греции сегодня немало экономических проблем. О том, какие ей предстоит решать незамедлительно, мы говорили сегодня утром с профессором экономики Российской экономической школы Константином Сониным.
Основная проблема, которая стоит перед греческим правительством, что у него очень много социальных обязательств, прежде всего перед работниками государственной сферы. Эти обязательства нужно сокращать. Но один способ – это сокращать их, находясь в зоне евро, и другой – выйдя из зоны евро и сокращать их за счет инфляции. Но и судя по результатам вчерашних выборов, вероятность первого пути о том, что Греция останется в зоне евро, она существенно выше стала.
Что будет происходить дальше? Вот если остается в зоне евро, какие могут быть действия, ближайшие действия греческих властей?
От греческих властей ожидается, что они предложат программу существенного сокращения там, зарплат и пособий и разных обязательств перед работниками государственной сферы. В ответ на это большие страны еврозоны, они пойдут на уступки по греческому долгу и, возможно, еще окажут какую-то так называемую техническую помощь. Но основные элементы сделки – это то, что греки должны провести реформу, прежде всего, госсектора, а за это им дадут деньги и спишут долги.
Какой-то эффект может быть от этих выборов на российской, например, экономике?
Как показал предыдущий кризис, для российской экономики события, большие потрясения на мировых финансовых рынках, они оказывают на российскую экономику большое влияние. Соответственно, выход Греции из еврозоны, тем более распад еврозоны, это будет большим потрясением. И, соответственно, для российской экономики это будет, безусловно, плохо. В этом смысле, что так кажется, что пока все идет по некатастрофическому сценарию, это для России хорошо, для российской экономики хорошо.
Все-таки какой-то шанс остается, что Греция пойдет на этот шаг и выйдет из зоны евро. Как вы считаете, Европа, она вообще готова к такому развитию событий?
Последний год к этому готовятся все. Но одно дело быть готовым в том смысле, что готовым тушить пожар, а другое дело, что, конечно, это будет большим потрясением, большими издержками для мировой экономики. То есть эти издержки для европейской экономики, эти издержки будут десятки, если не сотни миллиардов евро. Прямые издержки от того, что Греция выйдет из еврозоны. Поэтому этого все хотят избежать.
Это был Константин Сонин, профессор Российской экономической школы. Он говорил об итогах выборов Греции для экономики. Час в Москве, четверть первого. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит очередной раунд переговоров Ирана с шестью мировыми державами по иранской ядерной программе. На выборах мэра Омска победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Вячеслав Двораковский. Спасателям до сих пор не удается найти самолет Ан-2 с пассажирами на борту, пропавший неделю назад в Свердловской области. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила лидера греческой консервативной партии «Новая демократия» с победой на парламентских выборах. И о валюте. Доллар сегодня стоит 32 рубля 39 копеек, евро 40 рублей 91 копейка. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Слушайте сегодня в 14 часов 7 минут программу «Свобода в клубах. Гражданский протест». Фотоконкурс Сахаровского центра. Хроника социального и политического протеста декабря-мая. Борьба с ОМОНом или гражданское сопротивление. Психология, социология или эстетика протеста. Лица горожан и динамика масс. Соблазн драги, драки или определение движения. Все это в программе «Свобода в клубах». Сегодня в 14 часов 7 минут ведущая Елена Фанайлова. Президентский совет по правам человека провел тайное голосование, по итогам которого выдвинул в свои ряды новых членов. Как сообщает газета «Известия», среди них музыкант Юрий Шевчук, журналист Ольга Романова и телеведущий Владимир Познер. Фамилии этих известных деятелей фигурировали в списке для голосования. Подробности в обзоре, который подготовила моя коллега Светлана Павлова.
Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов в интервью «Известиям» наотрез отказался называть кого-либо из списка потенциальных новых членов этого органа. Он сказал, цитирую: «Я попросил членов совета высказаться, кого бы мы хотели видеть в составе совета. Это живая структура, важно, чтобы люди друг друга понимали. Все фамилии узнаете, когда будет подписан указ президента». Конец цитаты. На этой неделе Федотов планирует внести кандидатуры на рассмотрение президенту Владимиру Путину. По его словам, совет обновится больше, чем на четверть. Конкурс составил 3-4 человека на место, рассказывает главный редактор журнала «Искусство и кино» Даниил Дондурей. С каждым потенциальным претендентом беседует Михаил Федотов. Встречи завершатся на этой неделе. Не исключено, что именно по этой причине, к примеру, Юрий Шевчук не был в курсе своего выдвижения. «Предложений никаких не делали», — сказал музыкант «Известия». На вопрос, принял бы он предложение войти в совет, Шевчук ответил, что это слишком серьезное дело, чтобы дать ответ немедленно. Телеведущий Владимир Познер в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» заявил, что впервые услышал о том, что его имя фигурирует в списке потенциальных новых членов президентского совета в день выхода газеты «Известия». Он отказался от комментариев о возможности своего вступления в совет до тех пор, пока не получит соответствующее предложение из этого органа. Предложение войти в совет делалось и правозащитнику из мемориала Александру Черкасову, но тот отказался. Вот как он объяснил свою позицию в интервью «Радио Свобода».
Это было неофициальное предложение, и за несколько дней до этого в обсуждении позиции моих коллег я сказал, что я никому другому советовать не могу, поскольку ни в каких советах раньше не было, ни в каких советов не выходил. Но вот сюда бы я бы не пошел. Это не был совет кому бы то ни было, это была своя позиция. И было бы странно, если бы, когда мне поступило предложение, я сделал что-то иное. Если же серьезно, ну, понимаете, есть люди, которые в этом совете добиваются чего-то, используя статус советника. И мне трудно осуждать таких людей. С другой стороны, ну, смотрите, чтобы здесь название не расходилось с сутью, можно, чтобы советы были кому-то нужны. Если говорить о практике последних месяцев, когда избирательное право заменено тотальными нарушениями, когда свобода собраний, свобода граждан собираться мирно и без оружия заменена запретом собираться больше трех, а иначе, если двое или трое соберутся во имя мое, то будет штраф от 20-30 тысяч рублей и так далее. Когда Путин тут заявляет, что будет ужесточено миграционное законодательство и уголовная ответственность будет введена даже за нарушение правил регистрации, можно продолжать этот список. То есть как-то об соответствии этого правления тем целям и идеалам, которые должен отстаивать Совет по правам человека, говорить не приходится. Если советы не нужны, то зачем туда идти?
Говорил правозащитник Александр Черкасов. Как отмечают «Известия», скептицизм в отношении Совета по правам человека при президенте Путине выражает его член, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике Сергей Караганов. По его словам, очень многие эксперты хотят уходить из Совета. На данный момент орган покинули уже 11 человек. По мнению Караганова, ситуация становится довольно странной с моральной точки зрения. В интервью «Известиям» он сказал, цитирую: «Закон о митингах был принят вопреки всякому мнению мнению Совета, на него даже не обратили внимания. А потом непонятно, нужен ли Совет Путину. Если он не будет прислушиваться к нам, то мы совсем превратимся в чисто декоративное мероприятие. Конец цитаты. Другой представитель Совета, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, тоже расстроен последними событиями. Над экспертным заключением по закону о митингах мы работали в течение 3 недель и ноль внимания, сказал Кабанов. Впрочем, Михаил Федотов настроен оптимистично и уже рассказывает, чем займется обновленный совет. По его мнению, важно не упустить темы, которые в совете уже были, в том числе дело Ходорковского. При этом правозащитник считает, что главное не сам Ходорковский, а необходимость изучать проблемы, которые есть в сфере уголовной политики и уголовно-процессуальном законодательстве, в практике и предлагать пути решения этих проблем. Михаил Федотов надеется, что ему удастся обсудить с главой государства все предложенные советом кандидатуры. Согласно положению о совете, его состав утверждается президентом России. Между тем, высокопоставленный источник Кремля заявил «Известиям», что Путин подпишет тот состав совета, который принесет ему Федотов. «Не надо втягивать президента в эту повестку», говорит кремлевский собеседник, имея в виду подбор кадрового состава совета. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Президент Соединенных Штатов Барак Обама поздно вечером в воскресенье прибыл в мексиканский курортный город Лос-Кабос, где в понедельник открывается двухдневный саммит стран Большой Двадцатки. В Лос-Кабосе Россию будет представлять Владимир Путин. Сегодня запланирована его встреча с Бараком Обамой. Между тем, накануне Кремль заявил, что в случае принятия закона Магнитского Россия пойдет на ответные меры. Об этом вчера заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он сказал, что Москва оценивает находящийся на рассмотрении американского конгресса закон Магнитского как демонстративный антироссийский шаг и в случае его принятия будет вынуждена пойти на ответные меры. Напомню, что Международный комитет уже Сената США 19 июня, как ожидается, проголосует по законопроекту, который предусматривает визовые санкции в отношении россиян, якобы причастных к нарушениям прав человека. О том, как будет проходить саммит Большой Двадцатки, расскажет наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Лидеры 20 самых развитых стран мира, представляющих 90% мировой экономики, испытывают сильное давление в связи с необходимостью решительных действий по разрешению экономического кризиса в еврозоне. Этот кризис остается крупнейшей угрозой для глобальной экономики. Победа консерваторов на воскресных парламентских выборах в Греции рассматривается как событие, дающее надежду на оставление Греции в еврозоне и на целостность самой еврозоны. Однако, вероятно, пройдет еще несколько дней до того, как правительство Греции будет сформировано, и для лидеров Большой Двадцатки, участвующих в саммите, это оставляет без ответа критические важные вопросы. Предпримет ли Греция, испытывая решимость Германии, попытки заново обговаривать условия финансовой помощи Евросоюза? Снизятся ли опасно высокие проценты по займам для Испании и Италии? Продолжится ли в этих странах паническое изъятие банковских вкладов? После разочаровывающего прошлогоднего саммита Большой Двадцатки во Франции, на котором лидерам не удалось заручиться обязательствами по локализации долговой проблемы еврозоны, многие задаются вопросом о практической пользе этого международного форума. Хотя на саммите в Мексике будет доминировать обсуждение экономического кризиса и глобального партнерства, никаких крупных решений не ожидается. Посол Мексики в Соединенных Штатах Артуро Сарухан полон скептических ожиданий. Скажу на чистоту. Вспомните прошлые саммиты Большой Двадцатки. Каждый участник покидал их с обещанием не создавать искусственные торговые барьеры. Но почти немедленно после этого половина стран-участниц Большой Двадцатки возводит торговые барьеры. Это пример расхождения слов с практическими делами. Президент Обама рассматривает развитие международной торговли как ключевой компонент подъема мировой экономики, включая создание новых рабочих мест в Соединенных Штатах, успех которого может сыграть решающую роль для переизбрания Обамы на второй срок. Ожидаемое отсутствие прорыва на открывающемся в Мексике саммите объяснимо. На встрече будут представлены только 4 страны из еврозоны. По мнению американских официальных представителей и экспертов, крупных решений о судьбе еврозоны скорее следует ожидать на Евросаммите, который состоится позднее в этом месяце. Министр финансов Соединенных Штатов Тимоти Гайтнер, выступив на прошлой неделе в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, еще раз подтвердил позицию Белого дома. Проблемы Европы должны решить сами европейцы. Мы не можем хотеть этого больше, чем они сами, и мы не можем делать выбор за них. Речь идет о 17 странах, о невероятно сложных политических политических интригах, важным фактором которых является сложнейшая ситуация в экономике и в финансах. Европейцам предстоит самим решить, что для них лучше всего. В повестке встречи мировых лидеров в Лос-Кабосе и другие неотложные вопросы. Президент Обама на полях саммита встретится с китайским лидером Ху Цзиньтао, президентом Мексики Фелипе Кальдероном. Обама также встретится с Владимиром Путиным впервые после того, как тот был в третий раз избран президентом России. Встреча американского и российского лидеров привлечет всеобщее пристальное внимание, поскольку взаимоотношения двух стран в последнее время все больше напоминают холодную войну. При этом роль России критически важна в контексте ряда внешнеполитических задач Соединенных Штатов, таких как международные усилия по сдерживанию ядерных амбиций Ирана и плавное прекращение многолетней войны в Афганистане. Кризисом, требующих неотложных международных мер, является гражданская война в Сирии. Но это и самый заметный пункт американо-российских разногласий, вызванных отказом Кремля решительно осудить президента Сирии Башара Асада или согласиться с необходимостью его отставки в условиях продолжающегося в стране насилия, санкционированного его правительством. Говорит заместитель советника президента США по вопросам национальной безопасности Бен Роудс. Сирия, безусловно, остается пунктом расхождения между Соединенными Штатами и Россией в последние несколько месяцев. Тем не менее, мы работаем над тем, чтобы добиться продвижения вперед в выработке общей позиции международного сообщества в поддержку политических преобразований в Сирии. Судя по всему, Обаме и Путину в Лос-Кабосе предстоит жесткий разговор о путях урегулирования внутрисирийского конфликта. В разгар предвыборной кампании Барак Обама продолжает подвергаться критике со стороны республиканцев за его нежелание вмешиваться в дела Сирии в одностороннем порядке. Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн в воскресном интервью телекомпании CNN назвал отсутствие американской помощи сирийским повстанцам постыдным. Сейчас в Сирии идет неравное сражение. Туда идут поставки из России. Госсекретарь Соединенных Штатов недавно утверждала, что правительство Башара Асада получает российские вертолеты, а мы, между тем, ничего не предпринимаем. Мы остаемся сторонними наблюдателями. Ситуация вокруг Сирии остро нуждается в проявлении лидерства со стороны Соединенных Штатов, сказал Джон Маккейн. Вместе с тем, многие американские наблюдатели полагают, что, несмотря на нелегкие времена для политики перезагрузки американо-российских отношений, объявленные Белым домом 3 года назад, переизбрание Обамы для Владимира Путина все же предпочтительнее избрание президентом республиканца Митта Ромни, который минувшей весной назвал Россию главным стратегическим противником Соединенных Штатов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 19:07 слушайте программу «Время гостей» с ведущей Анной Качкаевой. Григорий Явлинский после съезда «Яблоко» об актуальной политике и перспективах оппозиционного движения. Программа «Время гостей» сегодня после выпуска новостей в 19:00 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Коротко о главных новостях. В Москве проходит очередной раунд переговоров Ирана с 6 мировыми державами по иранской ядерной программе. На выборах мэра Омска победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Вячеслав Двораковский. Спасателям до сих пор не удается найти самолет Ан-2 с пассажирами на борту, пропавший неделю назад в Свердловской области. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила лидера греческой консервативной партии «Новая демократия» с победой на парламентских выборах, которые состоялись в воскресенье. Генпрокуратура Украины располагает достаточными свидетельствами для предъявления экс-премьеру Юлии Тимошенко новых обвинений. Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора страны Ренат Кузьмин в интервью газете «Коммерсант Украина». В городе Кветта на юго-западе Пакистана сегодня по меньшей мере 4 человека погибли и свыше 40 получили ранения, когда автобус со студентами подорвался на мине. В Египте высший военный совет, руководящий страной с момента отставки президента Хосни Мубарака, в воскресенье вечером принял так называемую конституционную декларацию, которая наделяет его законодательными функциями до избрания нового парламента. Исламистское движение «Братья-мусульмане» заявило о победе его кандидата Мохаммеда Мурси во втором туре президентских выборов в Египте. На юге Йемена сегодня убит высокопоставленный военный. Генерал Салим Аль-Катан стал жертвой взрыва, совершенного смертником. На израильско-египетской границе сегодня был убит рабочий, занимавшийся возведением пограничных сооружений. Это был краткий выпуск новостей.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Омске при очень низкой явке мэром города избран Вячеслав Двораковский. Об этом мы сегодня говорим, говорили в утренних программах и уже общались с нашим корреспондентом в Омске Анной Желнерчук. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария. Да, явка крайне низкая. Так, Омск не дотянул и до Красноярска, всего 17%, это рекорд. А сейчас политологи и бывшие кандидаты в мэры рассуждают о ее причинах. Так, в частности, по мнению доктора политических наук Инны Ветренко, дело в пассивности большинства кандидатов и слабой агитации. По сути, избирателям в разных ракурсах продемонстрировали лишь представителя партии власти Вячеслава Двораковского. За главного конкурента, коммуниста Виктора Жаркова, призывали голосовать лишь агитаторы, что обходили горожан и партийная газета. В результате отрыв Вячеслава Двораковского от Виктора Жаркова около 20%. Напомню, за единоросса проголосовало более 49% избирателей, за коммуниста около 29%. А продолжая тему явки, нельзя не отметить, те 17% омичей, что пришли на избирательные участки, это люди старшего поколения, пенсионного и предпенсионного возраста. Они разделились на тех, кто за нынешнюю власть и ее представителя, и тех, кто помнит и выбирает коммунистический строй. В свою очередь, кандидат от КПРФ Виктор Жарков считает, что в такой явке виновата «Единая Россия». Люди не сомневаются уже, что победит административные ресурсы и партия власти, и поэтому не идут на выборы. Если говорить о нарушениях, Мария, они незначительные. Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции представители ассоциации «Голос» и проекта «Гражданин-наблюдатель». В основном все они касались работы с веб-камерами. По словам заместителя исполнительного директора «Голоса» Григория Меликаньянца, применение веб-наблюдения на местных выборах повышает доверие, но работа еще не отрегулирована и не регламентирована, по сути. В частности, на одном из омских избирательных участков в работе веб-камеры мешали воздушные шары, которыми украсили помещение. При этом, несмотря на многочисленные просьбы снять воздушные шары, этого так и не было сделано. Мария?
Аня, спасибо большое. Скажите еще, что-нибудь известно о том вообще, кто такой Вячеслав Двораковский? Насколько я понимаю, он там как-то связан с компанией, со строительной компанией, да, «Мостовик»?
Да, Вячеслав Двораковский изначально выдвигался как самовыдвиженец, потом примкнул к «Единой России». Вообще, это главный инженер научного производственного объединения «Мостовик». По сути, это объединение и выполняет все муниципальные заказы. То есть это, можно сказать, монополист на местном строительном рынке. Угу. Ну, недавно Вячеслав Двораковский стал спикером Омского городского совета буквально в этом году. И теперь у нас, видимо, ждут еще одни выборы. Теперь будем выбирать нового председателя Омского городского совета.
Спасибо большое. Это был наш корреспондент в Омске Анна Желнерчук. Ну, а я тоже поинтересовалась по поводу столь низкой явки и вообще о том, как проходило голосование, какую роль играли наблюдатели на выборах. У эксперта ассоциации «Голос» Андрея Бузина, ассоциация «Голос», напомню, наблюдала за ходом голосования в Омске.
Есть несколько объективных причин. В первую очередь, конечно, это не очень удачное время для выборов. Хороший день, хороший летний день, и люди, конечно, уехали на дачи. Это первое. Второе, более субъективная причина, это то, что произошло на чемпионате Европы по футболу. Ну и это, так сказать, такие субъективные причины. А что касается причин объективных, то, конечно, интерес к этим выборам был пониженный, потому что и конкуренция была не очень высокой. Перед этим было вот несколько скандалов, связанных с выдвижением кандидатов через праймерис и отказом их, ну, скажем, отказом Иноземцеву в регистрации. Поэтому после тех событий, которые происходили в декабре и в начале этого года, уже интерес к этим выборам у омичей, конечно, был снижен. У меня не сложилось впечатление, что там были серьезные нарушения. Коммунисты, которые довольно много выставили наблюдателей, сами признали, что непосредственно в день голосования нарушений было не очень много, что, собственно говоря, и естественно. потому что администрация, которая эти выборы устраивает и проводит по факту, она, конечно, хорошо представляла себе, какая будет явка и какой будет результат. Наверняка были социологические исследования, которые не публикуются, но, тем не менее, всегда для администрации делаются, которые говорили о том, что будет высокий результат у того кандидата, которого надо. Поэтому в день голосования не было дано, по-видимому, какого-то указания на большие нарушения, ну, в частности, на переписывание протоколов, в первую очередь, потому что другие методы, ну, такие как карусели, например, или вбрасывание бюллетеней, они оказываются в этом случае не очень эффективными. Поэтому, что касается дня голосования, то нарушений, ну, как мне представляется, было не очень много, тем более, что и был и повышенный интерес к этим выборам со стороны наблюдателей. Ну, а что касается периода перед днем голосования, то там тоже сообщений о большом количестве нарушений не поступало, хотя, конечно, административные технологии, ну, такие как агитация под видом информирования, она, конечно, была как обычно.
Вот количество наблюдателей независимых, оно, на ваш взгляд, было достаточное количество наблюдателей, которые могли как бы проконтролировать?
Я вообще не склонен переоценивать значение наблюдателей на выборах, потому что во многом все зависит от того, какая будет установка у организаторов выборов. Если они хотели произвести массовые нарушения в день голосования, то все наблюдатели или большая часть наблюдателей была бы просто удалена. У нас есть опыт, заключающийся в том, что удаление наблюдателей не влечет за собой практически никакой ответственности со стороны организаторов выборов. Поэтому наблюдатели, конечно, играют роль, но я не склонен увеличивать роль вот на подобного рода выборах.
Эксперт ассоциации «Голос» Андрей Бузин о прошедших в Омске выборах мэра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Перед отставкой Борис Громов отдал под застройку 1500 гектаров леса. Лидер партии «Зеленая альтернатива» и бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митваль обратился в Генеральную прокуратуру Министерства природных ресурсов с просьбой проверить законность распоряжений, подписанных бывшим губернатором, рассказывает Вера Володина.
Земли лесного фонда превратились в земли населенных пунктов, пригодных под застройку со 2 по 5 мая, за неделю до отставки Бориса Громова. По словам Олега Митваля, вырубка коснется практически всей территории Подмосковья, но прежде всего он говорит об Одинцовском районе – Жуковка, Маслово, Усово, Горки, там, где цена земли доходит и до 100 тысяч долларов за сотку.
Несмотря на праздники, Борис Силович наделал подарков частным фирмам на сумму более 1 миллиард рублей. И мне кажется, что правоохранительные органы должны разобраться в данной ситуации. Вот такой тембельский аккорд должен найти должное понимание правоохранительных органов России.
Кстати, не слабым же мира все это раздавалось. Наверное, не так просто будет добиться реакции, которую вы ожидаете. Расследование...
Вы знаете, мне удалось добиться расследования и на Николиной горе. В 2007 году я начал это расследование. Ответственного миллионера посадили только год назад. И сейчас материалы в суде. Вот прошло действительно несколько лет. Ну, мы будем добиваться, потому что, честно говоря, то, что произошло и как это произошло, в этой ситуации, я считаю, необходимо, чтобы подписавшие целую серию таких постановлений, бывший губернатор Громов понес ответственность за это.
А вам известна какая-либо реакция на это нового губернатора? Скорее всего...
Я надеюсь на положительную реакцию Шойгу Сергея Кожедетовича, но я не думаю, что ему охота отвечать за художество предшественников.
Эту историю в газете «Известия» назвали Одинцовым. Сова-Гейт и отметили, что они ждут комментариев Бориса Громова. В тот же день «Новая газета» в рубрике «Расследование» поместила еще более обстоятельную публикацию с подзаголовком «Новому губернатору Московской области придется вести цивилизованные разборки с наследниками старого криминального мира». По следам заявления Митваля готовит свои обращения депутат Госдумы Геннадий Гудков. Еще больше его волнует положение обманутых земельных пайщиков. Он убежден, что Сергей Шойгу должен разобраться и в этой истории.
Потому что если сейчас пропустят этот момент, то потом все претензии через некоторое время по вот этим безобразным отторжениям земельных паев, истечению земель, создание либо банкротства и прочее, прочее, там много механизмов раздербанивания земли. Это все ляжет тяжким грузом на администрацию Шойгу, которая к этому никакого отношения на сегодняшний момент не имеет. Но то, что там надо привлекать 18 лет, которые участвовали в махинации, которые по большому счету стали мультимиллионерами, находясь на госслужбе, ничего не стесняясь, кстати говоря, за счет земли, потому что через там уже год никто не будет вспоминать, был ли там Громов, был ли там Кузнецов, были ли там другие герои, антигерои. Я не думаю, что Шойгу заинтересован в хранении очага напряженности, который, несомненно, существует из-за вот таких варварских махинаций с землей.
Вы упомянули Кузнецова. Вы следите за тем, как вот сколько лет и никакого результата? Есть же какое-то следствие, есть там уголовное дело?
Ну, как показывает практика, следствие гораздо охотнее обыскивает лидеров оппозиции. У них это получается лучше, увы и ах. Поэтому это дело, на мой взгляд, пока не получило должной оценки со стороны следствия. Совершенно очевидно, что ни от кого там не прятался Кузнецов, его можно было и допрашивать, и опрашивать, и получать свидетельские показания. Но я думаю, что там были включены все механизмы торможения, как только были. Возможно, невозможно. Поэтому мы имеем то, что имеем. Отсутствие внятного результата по вот этому подмосковному гигантскому коррупционному скандалу. Ведь там не только Алексей Кузнецов со своими 27 миллиардами по старому курсу рублей. Там ведь еще счетная палата нашла финансовое нарушение на 93 миллиарда рублей. Пока тоже нет ответа по этому вопросу. Хоть там для Грову Совет Федерации и пенсион, все равно я думаю, что какие-то сейчас дела будут расследоваться. Слишком много там совершено хозяйственных и государственных преступлений.
Еще до того, как общественности стало известно о переводе земель, новый губернатор, обещавший защитить подмосковные леса от незаконной вырубки застройки, поручил проанализировать все решения по передаче земель лесного фонда и до завершения процедуры районным главам запретили совершать какие-либо действия с землей. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Сейчас в Москве 12 часов и почти 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Два российских больших десантных корабля завершают подготовку к внеплановому отплытию к берегам Сирии. Как сегодня сообщили Интерфаксу в главном штабе военно-морского флота России, приказ об их отправке в сирийский порт Тартус для выполнения задач по защите государственных интересов был отдан внезапно. Отмечается также, что на борту кораблей разместится большая группа морских пехотинцев. Следственный комитет России собирается возбудить уголовное дело против депутата Госдумы. На выборах мэра Омска победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Вячеслав Двораковский. В Москве проходит очередной раунд переговоров Ирана с 6 мировыми державами по иранской ядерной программе. Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила лидера греческой консервативной партии «Новая демократия» с победой на парламентских выборах. В городе Кветта на юго-западе Пакистана сегодня по меньшей мере 4 человека погибли и свыше 40 получили ранения, когда автобус со студентами подорвался на мине. Исламистское движение «Братья-мусульмане» заявило о победе его кандидата Мухаммеда Мурси во втором туре президентских выборов в Египте. Как сообщает агентство «Интерфакс», в Белоруссии 23 сентября пройдут парламентские выборы. Об этом сегодня заявил президент страны Александр Лукашенко. Он также сказал, что Белоруссия, цитирую, «предоставит право международным наблюдателям присутствовать на парламентских выборах, но тащить волоком этих наблюдателей в страну не следует», заявил Лукашенко. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Победа и предательство на выборах во Франции.
Комментарии экспертов.
Каковы карьерные перспективы Александра Басых?
Право автора.
Виктор Шендерович представил себе Муратова, угрожающего Бастрыкину.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас время для новостей экономики. Их представит Иван Трефилов.
Центральный банк России оставил без изменений свою базовую процентную ставку, ставку рефинансирования, установленную сейчас на уровне 8% годовых. Последний раз банк менял ее в конце декабря 2011 года, понизив на четверть процентного пункта. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах установлена в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 0,1%, а для 17 стран еврозоны на уровне 1% годовых. Общий спрос населения России на наличную иностранную валюту в апреле сократился на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, до 8 миллиардов 400 миллионов долларов в пересчете, говорится в материалах Центрального банка. При этом спрос на евро в течение апреля вырос на 8%, а на доллары, наоборот, сократился также на 8%. Таким образом, доля европейской валюты в общей структуре спроса населения увеличилась с 34% до 37%, а доля американской, соответственно, уменьшилась с 65% до 61%. Министерство финансов России рассчитывает гармонизировать ставки акцизов на крепкий алкоголь и сигареты в России с аналогичными ставками в странах таможенного союза, заявил заместитель главы министерства Сергей Шаталов. Сейчас, по его словам, в таможенном союзе ставки акцизов на такую продукцию существенно ниже российских, причем по некоторым позициям в 6-7 раз. Сергей Шаталов также напомнил, что к 2015 году акцизы на крепкий алкоголь и сигареты в России могут вырасти в среднем на 20%. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 5 по 9 июня не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 27 рублей 38 копеек, или примерно 84 американских цента в пересчете. Цены на бензин в течение этой недели оставались стабильными в 58 региональных центрах страны, тогда как в 17 был отмечен их рост. Снижение цен на топливо произошло в 8 региональных центрах. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 1,5%. Курс доллара на сегодня 32 рубля 39 копеек, на 18 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 40 рублей 90 копеек. По сравнению с пятницей он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Обзор экономических новостей подготовил Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». Теперь переходим к новостям Евро-2012. Российская сборная вернулась накануне в Москву после своего поражения в рамках чемпионата Европы по футболу. Ее возвращение, как рассказывал наш обозреватель, спортивный обозреватель Алексей Кузнецов, украсило, мягко говоря, хамское высказывание Андрея Аршавина, капитана российской сборной, который в разговоре не для прессы сказал, что это ваши проблемы, что вы от нас ждали каких-то достижений на Евро в Польше. Ну, сегодня в матчах очередного тура чемпионата Европы определится финалистов в группе С. С подробностями наш обозреватель Алексей Кузнецов.
Вчера решалось, кто выйдет в полуфинал от группы Б, и, наконец, сказали свое слово португальцы и их лидер Криштиану Роналду, забивший 2 мяча в ворота сборной Нидерландов, 2-1 победа Португалии и команда Нидерландов. Финалист прошлого чемпионата мира, в финале Нидерланды проиграли Испании, и вот три матча проиграв, 0 очков, бесславно покидает турнир один из его фаворитов. Нидерланды наряду со сборной Германии числились, конечно, в составе команд, которые явно должны были претендовать на что-то, но это очередная неожиданность турнира, и теперь Нидерландам предстоит разобраться в причинах этого, прям скажем, бесславного выступления. Сборная Германии, напротив, подтвердила свое звание фаворита. Команда Германии вчера выиграла у сборной Дании со счетом 2-1 и сделала это, ну, достаточно уверенно. По крайней мере, был вариант, при котором и немцы, и датчане выходили в четвертьфинал, и для этого им нужно было сыграть в ничью, ну, и ждать результата матча Португалия-Нидерланды. Но немцы не стали играть с судьбой в прятки и сыграли достаточно убедительно. Лукаш Подольский, ветеран команды, забил один гол у Германии, а второй гол забил молодой игрок Ларс Бендер. И эта достаточно уверенная победа позволила немцам набрать 9 очков и занять первое место, разумеется, остаться единственной командой, которая пока очков не потеряла. Португальцы, неудачно начавшие турнир, напомню, с поражения от Германии, теперь набрали 6 очков, одержали 2 победы и уверенно вышли на второе место в группе. Датчане, победившие в первом матче сборную Нидерландов и явно сделавшие шаг, претендующие на выход в четвертьфинал, тем не менее, так с 3 очками и остались, а у Нидерландов 0, как я уже сказал. В четвертьфинал теперь сыграют уже известные 2 пары. 21 июня будут играть Чехия и Португалия, 22 июня Германия и Греция. Ну, разумеется, Германия очевидный фаворит, хотя, помня результат матча России и Греции, я думаю, стоит забыть о слове «фаворит», потому что греки способны преподнести сюрприз. Но Германия, конечно, не Россия. Это мощная, уверенная команда, которая остается фаворитом всего турнира. Ну, а Чехия и Португалия, здесь трудно предсказывать какие-то варианты. Думаю, что здесь все возможно. Сегодня действительно матчи очередного тура. Сегодня определятся финалисты в группе «С». Трудно даже предположить, как закончатся эти матчи. Хорватия, Испания, Италия, Ирландия. Ирландцы уже лишились шанса на выход в следующий круг турнира, но они могут, как говорится, громко хлопнуть дверью и не пустить итальянцев в четвертьфинал.
Спортивный обозреватель Алексей Кузнецов о чемпионате Европы по футболу. В Германии опубликована книга немецкого политолога и публициста Кристиана Випперфюрта «Внешняя политика России». По мнению многих рецензентов, это издание – наиболее полное исследование современной российской внешней политики, опубликованное на немецком языке. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Кристиан Випперфюрт регулярно пишет о российской политике, статьи и книги. В начале 2000-х он преподавал международные отношения в одном из университетов Санкт-Петербурга. О новой работе немецкого политолога и публициста швейцарский интернет-портал Recensionen написал так. Книга признанного эксперта по России Випперфюрта – это концентрированное, насыщенное, хронологически структурированное исследование внешней политики России с момента распада СССР до настоящего времени. Конец цитаты. В своей работе Випперфюрт утверждает, что на современную внешнюю политику России влияют 2 основных фактора, которые он называет «soft power» и «hard power». «Soft power» – культурно-идеологический, связанный со стремлением российских властей укрепить с помощью международных институтов свой авторитет, продемонстрировать привлекательность государства. Второй фактор – hard power – это все то, что можно выразить количественно, например, численность населения, экономическая и военная мощь. Кроме того, на страницах книги Випперфюрт анализирует влияние истории, географии, социальных проблем страны на внешнюю политику. И вот каким выводом приходит.
На мой взгляд, российскую внешнюю политику в настоящее время можно охарактеризовать как защитную. Внешне российские политики через средства массовой информации охотно бьют кулаком по столу, чтобы продемонстрировать мощь и силу, часто сообщают о своих грандиозных внешнеполитических планах. Но при этом сама внешняя политика остается сугубо защитной, оборонительной, ориентированной на внутренние проблемы. Объяснений этому несколько, но я бы хотел остановиться только на самом главном факторе. Многие россияне, главным образом среднего и пожилого возраста, до сих пор помнят о том, что более 20 лет назад распалось крупнейшее в мире государство – Советский Союз. Это событие стало неожиданным, и многие россияне считают, что такого не должно повториться. Эти настроения, естественно, накладывают отпечаток на нынешнюю внешнюю политику России. В то же время определенная часть населения любит, когда власть демонстрирует внешнеполитическую мощь. И правительство порой подыгрывает этим настроением, но никаких реальных действий не предпринимает. Все ограничивается декларациями.
Не могли бы вы привести конкретный пример?
В 90-е годы представители российских властей неоднократно говорили о планах укрепления границ страны, однако ничего конкретного в этом плане осуществлено не было. Поэтому сейчас многие звучащие из Москвы грозные заявления на Западе просто не замечают.
Каких изменений следует ждать в российской внешней политике после того, как Владимир Путин вновь стал президентом России?
Я уверен, что внешняя политика России меняться не будет, так как интересы этого государства какими были, такими и остались. Хотя внешняя политика при Путине будет, вероятно, жестче, чем в предыдущие 4 года. Я считаю, что обе стороны, Россия и Запад, достаточно мудры и, в первую очередь, будут руководствоваться интересами взаимного сотрудничества. В будущем это будет играть более важную роль, чем, например, 2 года назад. Речь идет о проблемах Афганистана и Центральной Азии. Я надеюсь, что Россия и Запад смогут найти оптимальную формулу стратегического партнерства в том, что касается этого региона.
А как, на ваш взгляд, будут развиваться российско-китайские отношения?
Китай для России, с одной стороны, будет становиться все более важным партнером, а с другой – все более серьезным конкурентом. Это связано с тем, что в ближайшие годы входящие в Европейский Союз страны, особенно Германия, будут концентрироваться на решении собственных проблем, на борьбе с кредитным и банковским кризисом, с ростом государственного долга, со стагнацией в экономике. Появились и признаки внутриполитической нестабильности во многих странах. Запад сейчас не в состоянии дать новый импульс со своим отношением с Россией, быть для нее таким же дееспособным, активным внешнеполитическим партнером, как, например, 10 лет назад. Москву такая тенденция не может не настораживать, ведь из-за этого усиливается влияние Китая. В ближайшие годы России придется взять на себя ответственность за внешнюю политику, и, на мой взгляд, это будет ей в тягость. Россия вынуждена выстраивать еще более тесные отношения со странами Евразийского Союза, Киргизией и Таджикистаном. В противном случае Китай может укрепить свое влияние в этих государствах. Это не входит в планы России.
Проблемам Евразийского Союза Кристиан Випперфюрт посвятил одноименную статью. По мнению политолога, определенная реинтеграция частей постсоветского пространства прибавит России престижа, но никак не новых сил. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
После новостей в 13 часов 7 минут программа «Смотрим телевизор». В гостях у Анны Качкаевой журналисты-болельщики Екатерина Гордеева и Юрий Богомолов обсуждают футбол в кадре и за кадром, как по телевидению показывают футбольный чемпионат. На этом я, Мария Стройкова, с вами прощаюсь и благодарю звукорежиссера Валерия Пройдакова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
ЕС не будет требовать от нас официального признания Косово.
Очень многие люди не понимают, как писать жалобы в России.
Я хочу внести Дмитрию Андреевичу его газете извинения.
Разведение политических счетов закончилось. Пришел конец избирательному
применению закона. Дмитрий Муратов на этой встрече предложил главному редактору этой газеты ее съесть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».